Мисс Полли, теперь уже совершенно заинтригованная, поспешила наверх в комнату Поллианны. «Поллианна, ты знаешь, кто такая миссис Тарбл?» «О да, я ее очень люблю. Она больная и ужасно грустная. Она живет в гостинице и много гуляет. Мы вместе гуляем. О, я хочу сказать, гуляли». Голос Поллианны сорвался, и две огромные слезы скатились по щекам. Мисс Полли торопливо откашлялась. «Так вот, она только что заходила, дорогая, и просила передать тебе кое-что, но не объяснила, что это значит. Она просила передать, что теперь она рада». Поллианна слегка хлопнула в ладоши. «Она так сказала, правда? Я так рада!» «Но, Поллианна, что она имела в виду?» «Ну, это игра и...» Поллианна резко остановилась, прижав пальцы к губам. «Какая игра?» «Ничего особенного, тетя Полли, но я не могу тебе это объяснить, если не упоминать о другом, о чем я не должна говорить». На языке у мисс Полли уже вертелся очередной вопрос, но явное страдание, изобразившееся на лице девочки, остановило слова, прежде чем они прозвучали. Вскоре после посещения миссис Тарбл развитие событий достигло своей высшей точки, которой стал визит некой молодой женщины, чрезмерно нарумяненной, с неестественно желтыми волосами, в туфлях на высоких каблуках и увешанной дешевыми украшениями. Мисс Полли хорошо знала о репутации этой особы со слов соседей и знакомых и отнеслась к ее появлению в своем доме с удивлением и негодованием. Мисс Полли не подала руки. Она даже отступила на шаг, когда вошла в комнату, где ожидала ее посетительница. Молодая женщина сразу поднялась со стула. Глаза у нее были очень красными, как будто от слез. Чуть вызывающим тоном она спросила, нельзя ли ей на минуту повидать маленькую девочку Поллианну. Мисс Полли ответила отказом. Сначала она заговорила очень сурово, но что-то в умоляющем взгляде молодой женщины заставило ее добавить к своим словам вежливое объяснение, что никому пока еще не позволяют навещать Поллианну. Женщина заколебалась. Потом несколько резко заговорила, подбородок ее по-прежнему был с вызовом выдвинут вперед. «Меня зовут миссис Пейсон. Я полагаю, вы слышали обо мне. Большинство добрых людей слышало. И, может быть, кое-что из того, что вы слышали, неправда. Но дело не в том. Я пришла из-за этой девочки. Я слышала о несчастье, и это меня совершенно сломило. На прошлой неделе мне сказали, что она больше не сможет ходить, и я пожалела, что не могу отдать ей мои здоровые, но бесполезные ноги. Топая на них, она за один час сделала бы больше добра, чем я за сотню лет. Но дело не в этом. Я замечаю, что ноги не всегда даются тому, кто может распорядиться ими наилучшим образом». Она сделала паузу, откашлялась, но когда заговорила снова, голос ее был по-прежнему хриплым. «Может быть, вы не знаете об этом, но я много раз встречала вашу девочку. Мы живем у дороги на Пендлтон-Хилл, и она часто по ней проходила. И не всегда она проходила мимо. Она заходила к нам поиграть с детьми, поговорить со мной и с моим мужем, когда он был дома. Ей казалось, это нравилось, и сами мы ей нравились. Она не знала, я полагаю, что люди ее круга обычно сторонятся людей нашего круга. Может быть, если бы они не держались так отчужденно, мисс Харрингтон, не было бы столько таких, как мы», — добавила она с неожиданной горечью. Но так или иначе, она приходила. И ей не было от этого вреда. А нам она принесла пользу, много пользы. Сколько, она не знает и, надеюсь, не узнает, потому что иначе ей пришлось бы узнать и о том, о чем мне не хотелось бы, чтобы она знала. Но это так. Это был тяжелый год для нас во многих отношениях. Мы оба, мой муж и я, были в полном отчаянии и готовы почти на все. Мы уже решили развестись и отдать детей. Короче, мы не знали, что делать с детьми. А потом случилось это несчастье, и мы узнали, что эта девочка никогда больше не будет ходить. И мы стали вспоминать, как она заходила к нам, сидела на пороге, играла с ребятишками, смеялась и просто радовалась. Она всегда чему-нибудь радовалась и однажды рассказала нам, почему она всегда рада, и об игре, вы, конечно, знаете, и пыталась уговорить нас играть. А теперь мы узнали, что она убивается из-за того, что не может больше играть, потому что нечему радоваться. Поэтому я и пришла, чтобы сказать ей, что, может быть, она немножко порадуется за нас, потому что мы решили остаться вместе и начать играть. Я знаю, что она будет рада, потому что она обычно огорчалась из-за того, что мы иногда говорили ей прежде. Как нам поможет игра, я не могу сказать. Мне самой еще не очень ясно, но, может быть, и поможет. Так или иначе, а мы попытаемся, потому что она этого хотела. Вы ей передадите?
Да, я передам ей, — пообещала мисс Полли не совсем уверенно. Потом в неожиданном порыве она шагнула вперед и подала женщине руку. «И спасибо, что вы пришли, миссис Пейсон», — сказала она просто. Вызывающе выдвинутый подбородок опустился, губы над ним сильно задрожали. Несвязно пробормотав что-то, миссис Пейсон, не глядя, пожала протянутую руку, повернулась и быстро вышла. Едва за ней закрылась дверь, как мисс Полли уже стояла на кухне. «Нэнси!» Мисс Полли говорила резко. Череда этих поразительных, приводящих в замешательство визитов, достигшая кульминации в этом последнем, совершенно необыкновенном посещении, привела к тому, что нервы ее были напряжены до последней степени. С момента несчастья, случившегося с Поллианной, Нэнси ни разу не слышала, чтобы ее хозяйка говорила так сурово. «Нэнси, не скажешь ли ты мне, что это за нелепая игра, о которой, кажется, болтает весь городок? И какое, скажи на милость, отношение к этому имеет моя племянница? Почему все, от Молли Сноу до миссис Пейсон, приходят передать ей, что они играют в игру? Насколько я могу судить, половина городка надевает голубые бантики, прекращает семейные ссоры или начинает любить что-то, чего никогда не любила прежде. И все благодаря Поллианне. Я пыталась спросить об этом ее саму, но недалеко продвинулась в этом, и я не хочу беспокоить ее в ее положении. Но, судя по твоему разговору с ней, который я вчера слышала, ты тоже играешь в эту игру? Может быть, ты будешь так любезна и объяснишь мне, что все это значит?» К удивлению и ужасу мисс Полли, Нэнси разразилась слезами.
«Это значит, что с самого июня это дорогое дитя учило весь городок радоваться, а теперь они, в свою очередь, пытаются помочь радоваться ей».
«Радоваться? Чему?»
«Просто радоваться. Это такая игра».
Мисс Полли даже топнула ногой. «Ты ничуть не лучше прочих, Нэнси. Какая игра?»
Нэнси подняла голову и взглянула прямо в глаза своей хозяйки. «Я расскажу вам, мэм. Это игра, которую научил Поллианну ее отец. Однажды она получила пару детских деревянных костылей из церковных пожертвований, когда ей так хотелось иметь куклу. Но, разумеется, она расплакалась, как и любой ребенок на ее месте». Тогда-то отец и сказал ей, что нет такой вещи, в которой не было бы какого-нибудь повода для радости, и что даже этим костылям можно радоваться.
Радоваться? Костылям?
Мисс Полли подавила рыдание, вспомнив о беспомощных ножках там наверху в постели. «Да, мэм, так я ей и сказала». И сама она призналась, что так и сказала отцу. Но он ей ответил, что она может радоваться тому, что они ей не нужны. «Ох!» — воскликнула мисс Полли. «И она говорит, что потом это уже вошло у них в обычай. Во всем находить что-то, чему можно радоваться. Она говорит, что все так могут, и что уже не очень огорчаешься, что нет куклы, потому что радуешься, что тебе не нужны костыли. Они назвали это игрой в радость. Вот это и есть та самая игра, мэм. Она играет в нее с тех пор». «Но как? Как?» — мисс Полли беспомощно остановилась. «Вы не поверите, как здорово это действует, мэм», — продолжала Нэнси с жаром, вполне достойным самой Поллианны. «Я хотела бы рассказать вам, как много она сделала для моей матери и для всех моих домашних. Поллианна дважды ходила со мной повидать моих близких, как вы знаете. Да и сама я, благодаря ей, легче переношу многие неприятности, и большие, и малые. Например, я совсем не огорчаюсь из-за своего имени, с тех пор, как она сказала мне, что было бы хуже, если бы меня называли Хатшиба. И понедельники тоже. Я их раньше терпеть не могла, а она заставила меня радоваться даже понедельнику».
«Радоваться понедельнику?
Я знаю, это звучит странно, мэм, но позвольте я объясню. Благословенный наш ягненочек узнал как-то раз, что я просто ненавижу понедельники. И вот что она придумала и сказала мне. «Знаешь, Нэнси, мне кажется, что в понедельник ты должна радоваться больше, чем в любой другой день недели, потому что впереди еще целая неделя до следующего понедельника. И я не я, если не говорю себе это каждый понедельник с тех самых пор. И помогает, мэм. Во всяком случае, мне смешно каждый раз, как я об этом подумаю, а смех помогает,
Да-да, помогает.
Но почему она не рассказала мне про эту игру? Произнесла с запинкой мисс Полли.
Почему?
Она сделала из этого такую тайну, когда я задала ей этот вопрос.
Нэнси заколебалась. Прошу прощения, мэм, но вы велели ей не упоминать о ее отце, поэтому она и не могла рассказать вам. Ведь это он придумал игру.
Мисс Полли закусила губу.
«Сначала она хотела рассказать вам», — продолжила Нэнси несколько нерешительно. «Ей хотелось, чтобы кто-нибудь играл с ней вместе, поэтому-то я и начала, чтобы ей было с кем играть».
«А остальные?» — голос мисс Полли дрожал.
«О, я думаю, что теперь уже почти все знают об этой игре. Во всяком случае, я сужу по разговорам, которые слышу, куда бы ни пошла. Конечно, она рассказала одним, а не другим.
Такое всех захватит, понимаете, если уж начнется».
А она всегда улыбалась, была такая ласковая со всеми и всегда такая радостная, что все просто не могли не узнать об этом. А с тех пор, как с ней стряслась беда, всем так тяжело на душе, особенно когда люди слышат, как тяжело на душе ей из-за того, что она не может найти чему радоваться. И поэтому они приходят каждый день, чтобы сказать ей, как она научила их радоваться, в надежде, что это ей поможет. «Понимаете, мам, она всегда хотела, чтобы все играли с ней в эту игру».
«Ну, я знаю, кто будет играть с ней теперь», — сдавленным голосом сквозь слезы произнесла мисс Полли, отворачиваясь и торопливо выходя из кухни. Нэнси осталась стоять неподвижно, изумленно глядя ей вслед.
«Ну, теперь я во что угодно поверю».
«Во что угодно», — бормотала она про себя. «Меня теперь ничто не удивит». «Всему поверю».
«Ох, мисс Полли!»
Чуть позднее, когда сиделка вышла из комнаты, мисс Полли и Поллианна остались вдвоем.
«Дорогая, сегодня приходила еще одна посетительница», — объявила мисс Полли голосом, которому она тщетно пыталась придать твердость. «Ты помнишь миссис Пейсон?»
«Миссис Пейсон? Ну, конечно!» Она живет у дороги, которая ведет к дому мистера Пендлетона. И у нее прелестнейшие малыши. Девочка 3 лет и мальчик 5. Она очень милая, и ее муж тоже. Только они, кажется, не знают, какой каждый из них милый. Иногда они ругаются. То есть, я хочу сказать, не во всем соглашаются. Они говорят, что бедны и никогда не получат пожертвований, потому что он не миссионер, как мой. Ну, в общем, он не миссионер.
Слабый румянец окрасил щеки Поллианны и тут же неожиданно отразился на щеках ее тетки.
«Но она иногда очень красиво одевается, хотя они и такие бедные», — продолжала Поллианна с некоторой поспешностью. «И у нее очень красивые кольца с бриллиантами, рубинами, изумрудами. Но она говорит, что одно из них лишнее, и собирается его выбросить и взять вместо этого развод». «Что такое развод, тетя Полли?» «Боюсь, это что-то не очень хорошее, потому что она не выглядела счастливой, когда говорила об этом. И она сказала, что если она получит его, они не будут больше жить вместе, и что мистер Пейсон уйдет, а может быть, и дети тоже. Но я думаю, что все-таки лучше не выбрасывать кольцо, даже если оно и лишнее. А ты, тетя Полли, а что такое развод?»
«Но они не собираются расставаться, дорогая», уклонилась от прямого ответа тетя Полли. «Они хотят остаться вместе».
«Я так рада! Значит, они будут там, когда я пойду навестить!» Вскрикнула девочка с отчаянием. «Тетя Полли, почему я все время забываю, что мои ноги больше не будут мне служить, и что я никогда, никогда не пойду повидать мистера Пендлетона?»
«Ну-ну, не надо!» — выдавила из себя тетка. «Может быть, ты съездишь к нему когда-нибудь? Ну, послушай». «Это еще не все, что сказала миссис Пейсон. Она хотела, чтобы я передала тебе, что они собираются остаться вместе и играть в игру, как ты хотела».
Поллианна улыбнулась сквозь слезы. «Правда? Они будут играть? Я так рада!»
«Да, она на это надеялась. Именно поэтому она и велела тебе передать, чтобы ты была рада, Поллианна».
Поллианна быстро подняла глаза. «Но, тетя Полли, ты говоришь так, как будто ты знаешь об игре, тетя Полли».
«Да, дорогая». Мисс Полли изо всех сил старалась заставить свой голос звучать добро и деловито. «Нэнси мне все рассказала.
Я думаю,
это замечательная игра, и я теперь собираюсь играть в нее вместе с тобой».
«Тетя Полли, ты? Как я рада! Знаешь, я всегда больше всего хотела, чтобы именно ты играла».
Тетя Полли перевела дыхание. На этот раз ей было еще труднее сохранить твердость в голосе. «Да, дорогая, и все остальные тоже играют. Я думаю, Полианна, весь городок играет в твою игру, даже пастор. Я еще не успела рассказать тебе, что сегодня утром я встретила мистера Форда, когда была в городе, и он попросил передать тебе, что как только тебе будет можно принимать посетителей, он придет, чтобы лично сказать тебе, что не перестает радоваться тем 800 радующим текстам Библии, о которых ты ему говорила. Так что видишь, дорогая, это все сделала ты. Весь городок играет в игру, и весь городок чудесным образом стал счастливее. И все потому, что одна маленькая девочка научила людей новой игре и тому, как играть в нее в жизни». Полианна хлопнула в ладоши. «Я так рада!» — воскликнула она. И неожиданно чудесный свет озарил ее лицо. «Но, тетя Полли, есть все-таки что-то, чему я могу радоваться. Я могу радоваться, что у меня были здоровые ноги, иначе я не смогла бы сделать этого». Глава 29. Через открытое окно. Один за другим приходили и уходили короткие зимние дни. Но для Полианны они были не короткими, а долгими и иногда мучительными. Однако и в эти дни Полианна очень решительно и бодро смотрела в будущее. Разве не должна была она особенно строго придерживаться правил игры теперь, когда тетя Полли тоже в нее включилась? А тетя Полли находила столько поводов для радости. Это именно она нашла однажды историю о двух бедных бездомных детях, которые во время метели наткнулись на сорванную ветром дверь и, укрывшись под ней, сокрушались о прочих бедных людях, не имеющих даже двери. И эта тетя Полли принесла домой другую услышанную ею историю о бедной старушке, у которой было только 2 зуба, но которая была очень рада, что эти 2 зуба находятся как раз друг против друга. Полианна теперь, как миссис Сноу, вязала чудесные вещи из яркой пряжи, которая веселой разноцветной полосой тянулась через белую постель, и так же, как миссис Сноу, радовалась, что у нее здоровые руки и пальцы. Иногда она встречала посетителей и постоянно получала приветы и полные любви слова – о тех, с кем не могла видеться. Эти слова всегда давали ей какую-нибудь новую тему для размышлений, а ей так нужны были новые темы. Один раз она видела Джона Пендлтона и 2 раза Джимми Бина. Мистер Пендлтон сказал ей, каким отличным мальчиком оказался Джимми и как хорошо он себя ведет. А Джимми рассказал ей, какой у него теперь первоклассный дом и какая мировая семья получилась из мистера Пендлтона. И оба заявили, что всем этим они обязаны ей. «И мне сразу стало еще радостнее от того, что у меня были здоровые ноги», призналась потом Полианна тетке. Прошла зима, и наступила весна. Те, кто с тревогой наблюдал за состоянием Полианны, видели, что прописанное лечение не приносит перемен к лучшему. Казалось, все подтверждало худшие опасения доктора Мида. Полианна никогда больше не сможет ходить. Белдингсвилл, разумеется, живо интересовался всем, касающимся Полианны. Но один человек в Белдингсвилле особенно выходил из себя и терзался до лихорадки при каждом новом сообщении о состоянии ее здоровья, которое он каким-то образом ежедневно умудрялся получать непосредственно из комнаты больной. Дни проходили, а новости становились не лучше, но даже хуже. И порой иные чувства, кроме тревоги, стали появляться в лице этого человека. Отчаяние
и яростная решимость, и оба эти чувства боролись между собой. В конце концов, яростная решимость одержала победу. И именно тогда, в одно субботнее утро, мистеру Джону Пендлтону, отчасти к его удивлению, доложили о визите доктора Томаса Чилтона. «Пендлтон», — начал доктор неожиданно и резко, — «я приехал к тебе, потому что тебе лучше, чем любому другому в городе, известно о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон». Джон Пендлтон почувствовал, что, должно быть, заметно вздрогнул. Он действительно знал кое-что о романе Полли Харрингтон и Томаса Чилтона. Но тот вопрос они не затрагивали в разговорах между собой самые меньшие лет 15. «Да», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал достаточно озабоченно, чтобы выразить сочувствие, но не слишком заинтересованно, чтобы не показаться любопытным. Впрочем, в следующее мгновение он понял, что беспокоиться зря. Доктор был слишком захвачен тем делом, которое привело его сюда, чтобы заметить, какой ему будет оказан прием. «Я хочу осмотреть девочку. Я хочу провести обследование. Я должен провести обследование». «Так что же мешает?» «Что мешает? Ты отлично знаешь, что я не был в этом доме более 15 лет. Послушай, что я скажу тебе. Хозяйка этого дома заявила мне, что в следующий раз, когда она пригласит меня в него войти, это будет означать, что она просит у меня прощения, и все будет как прежде. То есть она выйдет за меня замуж. Может быть, ты и думаешь, что она может позвать меня, но я нет».
«Но разве ты не мог бы пойти без приглашения?» Доктор нахмурился. «Едва ли. У меня есть своя гордость, ты знаешь. Но если тебя это так волнует, не мог бы ты проглотить свою гордость и забыть о ссоре?»
«Забыть о ссоре?» — перебил доктор сердито. «Я говорю не о такого рода гордости. Если бы дело было в этом, я отправился бы туда на коленях или на голове, если бы это могло что-то изменить. Но я говорю о профессиональной гордости. Речь идет о болезни, а я доктор. Я не могу бесцеремонно явиться и сказать: «Послушайте, возьмите меня». Разве могу?»
«А из-за чего была ссора?» — спросил мистер Пендлтон.
Доктор нетерпеливо махнул рукой и поднялся со стула. «Из-за чего?»
«Из-за чего бывает любая ссора между влюбленными? Важно ли это после того, как она произошла?» — заговорил он сердито, шагая по комнате.
«Из-за какой-нибудь глупости, из-за размера луны или глубины реки. Ее причина была ничуть не серьезнее этого, если сопоставить ее с теми печальными годами, которые последовали за ней. Да что ссора? Что касается меня, то я готов сказать, что ссоры и не было. Пендлтон, я должен осмотреть девочку. Это вопрос жизни и смерти. Это может означать, я совершенно уверен, 9 шансов против 1, что Полианна Уитер будет ходить опять».
Слова прозвучали отчетливо и выразительно. И сказаны они были как раз тогда, когда доктор почти вплотную подошел к открытому окну рядом со стулом Джона Пендлтона. Поэтому случилось так, что они ясно донеслись до ушей мальчика, стоявшего на коленях под окном. Джимми Бин в это субботнее утро был занят прополкой первых сорняков на цветочных клумбах. Услышав слова доктора, он присел, навострив уши и широко раскрыв глаза.
«Ходить? Полианна?» — воскликнул Джон Пендлтон. «Что ты хочешь сказать?»
«Я хочу сказать, что, судя по тому, что я мог услышать и узнать, находясь за милю от ее постели, ее случай очень похож на тот, который излечил недавно один из моих друзей по университету. Он много лет специально занимался лечением такого рода травм. Я поддерживал с ним контакт и тоже отчасти занимался этой проблемой. И, судя по тому, что я слышал... Но я хочу увидеть девочку!»
Джон Пендлтон выпрямился на своем стуле. «Ты должен увидеть ее, дружище! Нельзя ли устроить это, скажем, через доктора Уоррена?»
Доктор Чилтон отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет. Хотя Уоррен вел себя очень порядочно. Он сам говорил мне, что сразу предложил пригласить меня для консультации, но мисс Харрингтон сказала «нет» так решительно, что он не осмелился повторить свое предложение, хотя и знал о моем желании осмотреть девочку. А недавно несколько его лучших пациентов перешли ко мне, что, разумеется, еще сильнее связало мне руки. Но, Пендлтон, я должен увидеть ребенка. Подумай, что это может значить для нее, если мне удастся ее обследовать».
«Да. А ты подумай о том, что это может значить, если тебе это не удастся», — возразил мистер Пендлтон.
Но как я могу без прямого приглашения со стороны ее тетки, которого я никак не получу?
Нужно что-то сделать, чтобы она пригласила тебя.
Но что?
Не знаю.
Да, ты не знаешь. И никто другой, пожалуй, тоже. Она слишком горда и слишком сердита, чтобы позвать меня после того, что она сказала мне много лет назад. Но когда я думаю об этом ребенке, обреченном страдать всю жизнь, и о том, что, может быть, в моих руках надежда на спасение, и мешает только эта проклятая нелепость, которую мы называем гордостью и профессиональным этикетом, я...
Он не кончил фразы, но, глубоко засунув руки в карманы, повернулся и опять беспокойно заходил взад и вперед по комнате.
«Но если бы это ей объяснить, дать понять, — настаивал Джон Пендлтон.
«Да, но кто это сделает?» — спросил доктор, резко обернувшись.
«Не знаю, не знаю», — простонал мистер Пендлтон с несчастным видом.
Снаружи под окном Джимми Бин внезапно пошевелился. До этой самой минуты он так напряженно вслушивался в каждое слово, что почти не дышал.
«Ну, а я знаю», — прошептал он в порыве радости. «И я это сделаю». Он тотчас вскочил на ноги, прокрался за угол дома и со всех ног помчался вниз с Пендлтон-Хилл.
Глава 30. Джимми встает у руля.
«Пришел Джимми Бин. Он хочет вас видеть, мэм», — объявила Нэнси, стоя на пороге.
«Меня?» — с удивлением спросила мисс Полли.
«Ты уверена, что он не имел в виду Полианну? Он может сегодня зайти к ней на несколько минут, если хочет».
«Да, мэм, я сказала ему, но он говорит, что ему нужны именно вы».
«Хорошо, я сейчас спущусь». И мисс Полли с утомленным видом поднялась со стула. В гостиной она застала ожидающего ее раскрасневшегося мальчугана с вытаращенными глазами, который сразу же затараторил:
«Мэм, я знаю, это ужасно, что я делаю и что говорю, но я не могу иначе. Это ради Полианны. А ради нее я бы и в пекло, и к вам, и куда угодно, и в любое время. Да и вы тоже бы так поступили, если бы думали, что есть 9 шансов против одного, что она опять начнет ходить. Поэтому я и пришел сказать вам, что если только гордость и это, что там еще, мешает Полиане ходить, то я знаю, что вы пригласите доктора Чилтона к себе, если поймете...»
«Что?» — перебила мальчика ошеломленная мисс Полли. Выражение удивления на ее лице сменилось гневом и раздражением.
Джимми тяжело вздохнул. «Ну вот, я не хотел вас рассердить. Я поэтому и начал с того, что она опять будет ходить. Я думал, вы из-за этого выслушаете».
«Джимми, о чем ты говоришь?»
Джимми опять вздохнул. «Это я и пытаюсь вам сказать».
«Хорошо, тогда говори. Но начни с самого начала. И чтобы я поняла, постарайся изложить все по порядку. Не начинай с середины и не вали все в кучу».
Джимми решительно облизнул губы. «Ну, начать с того, что доктор Чилтон пришел сегодня к мистеру Пендлтону, и они говорили в библиотеке. Это ясно?»
«Да, Джимми», — слабым голосом отвечала мисс Полли.
«Так вот, окно было открыто, а я под ним полол клумбу, и я слышал их разговор».
«О, Джимми, подслушивал».
«Говорили-то не обо мне?» «Да я и не нарочно», — возмутился Джимми. «И вообще я рад, что подслушал. Вы тоже обрадуетесь, как я вам все до конца расскажу. Ведь это может помочь Полиане опять начать ходить».
«О, Джимми, что ты хочешь сказать?» Мисс Полли с оживлением наклонилась вперед.
«Ну вот, я вам это и говорил», — кивнул Джимми удовлетворенно. «Доктор Чилтон знает одного доктора где-то там, который, похоже, может вылечить Полианну. Ну, чтобы она ходила, ясно? Но доктор Чилтон не может сказать этого точно, пока ее не увидит. И он страшно хочет ее увидеть, прямо разрывается. Но он сказал мистеру Пендлтону, что вы на это ни за что не согласитесь».
Лицо мисс Полли стало очень красным. «Но, Джимми, я
не могу».
«Не могла?
То есть я же не знала?»
Мисс Полли беспомощно заломила руки.
«Поэтому-то я и пришел сказать вам, чтобы вы знали», — горячо и охотно согласился Джимми. «Они сказали, что почему-то, я не совсем понял почему, вы не соглашаетесь, чтобы доктор Чилтон пришел, и что вы так и сказали доктору Уоррену. А доктор Чилтон не может прийти сам, если вы не позовете, по причине гордости и профессионального, чего-то там. И они хотели, чтобы кто-нибудь вас убедил, только они не знали, кто бы мог это сделать. А я был под окном, и я себе сразу сказал, а вот я это сделаю. И я побежал, и, похоже, вас уговорил, да?»
«Да, но, Джимми, об этом докторе», — умоляла мисс Полли горячо, — «кто? Кто он? Что он делает? Они уверены, что он может сделать так, чтобы Поллианна ходила?» «Я не знаю, кто он. Они не говорили. Доктор Чилтон с ним знаком и слышал, что тот только что вылечил кого-то такого, как Поллианна. Ну, как бы там ни было, на его счет они, похоже, не беспокоились, а волновались только из-за вас, потому что вы можете не позволить доктору Чилтону увидеть Поллианну. Скажите, вы позволите ему, правда?» «Да? Теперь-то вы знаете?»
Мисс Полли покачала головой. Ее дыхание стало неровным, прерывистым. Джимми, глядевший на нее в тревоге, подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала. Через минуту она сказала срывающимся голосом: «Да, я позволю доктору Чилтону увидеть ее. Теперь беги домой, Джимми. Я должна поговорить с доктором Уорреном. Он сейчас наверху. Я видела, как он приехал несколько минут назад».
Чуть позднее доктор Уоррен был весьма удивлен, встретив в холле возбужденную с пылающим лицом мисс Полли. Он удивился еще сильнее, когда она сказала, задыхаясь от волнения: «Доктор Уоррен, вы предлагали мне однажды пригласить для консультации доктора Чилтона, и я отказалась. Теперь я передумала. Я очень хочу, чтобы вы пригласили доктора Чилтона. И, может быть, не медлить, а сразу. Хорошо? Спасибо».
Глава 31. Новый дядя. Когда на следующий день доктор Уоррен вошел в комнату, где, глядя на танцующие цветные отблески на потолке, лежала Поллианна, следом за ним шагал высокий, широкоплечий мужчина.
«Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон! Как я рада вас видеть!» — воскликнула Поллианна.
Радость и восхищение, звучавшие в ее голосе, заставили не одну пару глаз в комнате наполниться горячими слезами.
«Но, конечно, если тетя Полли не хочет...»
«Все в порядке, дорогая, не волнуйся», — успокоила ее мисс Полли, торопливо выдвигаясь вперед. «Я сказала доктору Чилтону, что хочу, чтобы он осмотрел тебя вместе с доктором Уорреном».
«О, значит, ты пригласила его прийти?» — пробормотала Поллианна удовлетворенно.
«Да, дорогая, я пригласила его. Это значит...» Но было уже поздно. Глубокое обожание и счастье, светившееся в глазах доктора Чилтона, нельзя было спутать ни с чем. И мисс Полли увидела это. Густо покраснев, она отвернулась и быстро вышла из комнаты. Стоявшие у окна сиделка и доктор Уоррен были заняты разговором. Доктор Чилтон протянул обе руки Поллианне. «Девочка моя, я думаю, что сегодня ты совершила самое радостное из своих благих дел», — сказал он дрожащим от волнения голосом. В сумерки растроганная, совершенно преобразившаяся тетя Полли тихо подошла к постели Поллианны. Сиделка ушла ужинать, они были одни в комнате.
«Поллианна, дорогая, я хочу сказать тебе самый первый из всех. Скоро доктор Чилтон станет твоим дядей. И это благодаря тебе. О, Поллианна, я так счастлива!»
Я так рада!» Поллианна хотела хлопнуть в ладоши от радости, но вдруг остановилась и опустила руки. «Тетя Полли! Тетя Полли! Значит, это твоей руки и сердца так долго желал доктор Чилтон? Твоей! Я знаю, твоей! И вот почему он сказал, что сегодня я совершила самое радостное из своих благих дел. Как я рада! Тетя Полли, я так рада, что теперь для меня не имеет значения даже мои ноги!»
Тетя Полли подавила рыдание. «Может быть, дорогая, когда-нибудь...» Но она не договорила. Она еще не осмеливалась говорить о той огромной надежде, которую заронил в ее сердце доктор Чилтон. Но она сказала другое, и, несомненно, это другое было само по себе удивительно для Поллианны. «Дорогая, на следующей неделе тебе предстоит путешествие. В удобной маленькой постели мы повезем тебя на автомобиле и на поезде к знаменитому доктору, у которого большая больница специально для таких больных, как ты. Он близкий друг доктора Чилтона, и мы посмотрим, что он может сделать для тебя».
Глава 32. Письмо Поллианны.
Дорогие тетя Полли и дядя Том, о, я могу ходить. Сегодня я прошла от моей постели до окна 6 шагов. Как хорошо быть опять на ногах. Все доктора стояли вокруг и улыбались, а рядом стояли все сиделки и плакали. А одна дама из соседней палаты, которая начала ходить на прошлой неделе, заглядывала в дверь и улыбалась. А еще одна, которая надеется, что сможет ходить в следующем месяце, тоже была приглашена. Она лежала на постели моей сиделки и хлопала в ладоши. Даже чернокожая Тилли, которая моет полы, заглядывала в окно веранды и кричала мне: «Голубушка, детка!», когда не плакала и могла говорить. Я не понимаю, почему они плакали. Мне хотелось петь и кричать от радости. Ах, только подумайте, я могу ходить! Теперь мне совсем не грустно, что я провела здесь, вдали от дома, почти 10 месяцев. К тому же, я все равно не пропустила вашего венчания. Ах, тетя Полли, как чудесно, что вы приехали сюда и поженились у моей постели, и я могла все видеть. Ты всегда придумаешь, как доставить радость. Говорят, что очень скоро я вернусь домой. Я хотела бы весь путь пройти пешком. И прошла бы. Я думаю, что никогда больше не захочу ни на чем ездить. Это будет так приятно. Просто ходить. Я так рада. Я рада всему. Я даже рада теперь, что некоторое время не могла ходить, потому что иначе никогда-никогда не узнаешь, какая совершенно замечательная вещь ноги. Такие, которые ходят, разумеется. Завтра я собираюсь пройти 8 шагов. С любовью ко всем, Поллианна.
Конец книги.